Я рад приветствовать, дорогая церковь. Слава Богу, знаете, я первый раз в вашем собрании, хотя я уже, наверное, с 92-го года, как следую за Христом. Это было такое, знаете, хорошее время. Может быть, кто-то помнит это время, когда вот это распался Советский Союз. И свобода, в том числе свобода проповеди, она была в полной мере реализована в Беларуси. И Бог помог мне, дал такую милость. В 92-м году я начал следовать за Христом и вкусить вот эту вот свободу. Свободу, когда ты мог делать все, что ты хочешь. Мог проповедовать, мог молиться, как ты хочешь, где ты хочешь. И за это тебе ничего не было. Поэтому, знаете, в это время было много церквей выросло в Минске и в Беларуси. Если даже посмотреть статистику, то такие самые плодовитые годы это были там, с 92-го, наверное, по 96-97 год, когда в каких-то годах у нас по 100 новых евангельских церквей открывались в разных регионах нашей страны. Вот, поэтому я рад быть с вами. Рад побывать вот наконец-то в вашем собрании и вместе с вами прочитать из Священного Писания. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 12 главу, 20 стих и ниже. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по земле не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную“. Аминь. Знаете, все мы хотим приносить плод. Я думаю, все могут сказать «Аминь». Если я подойду к каждому из вас и спрошу, хотите ли вы приносить плод, наверное, всегда будет ответ утвердительный. Мы все хотим приносить плод. И вот это место Писания, Священного Писания, оно открывает нам какое-то послание, которое Христос хотел оставить нам. Когда мы видим это место Писания, которое Иоанн записал, мы знаем, что это было одно из последних Евангелий, которое написаны были, синоптические Евангелия написаны, это Марк, Лука и Матфей. И Матфей гораздо позже, во временном промежутке, писал это Евангелие. И писал уже старцем, но вот он помнит эту ситуацию и описывает ее о том, что из пришедших на поклонение в праздник, это был большой праздник, годовой праздник Пасхи, были еллины, были греки. Они пришли для того, чтобы поклониться Богу Яхве, Богу Иегове, да, в нашей транскрипции такой синодальной. И они искали его. Кто такие греки? Мы же знаем с вами о том, что греки – это были язычники. Это люди, которые исповедовали многобожие. Не знаю, у меня в детстве был когда-то, родители выписывали журнал «Веселые картинки». И там было про похождение какого-то Геракла, по-моему, и там было вот рассказано вот об этом многобожии и так далее. Мне было так это интересно слушать. И я потом, когда изучал историю в школе, и не только в школе, я видел вот этот вот пантеон богов, да, то есть разных, каждый за что-то отвечает. Греки этим так гордились, они гордились своей культурой. Они считались передовым народом, они гордились своим театром. Но это было вот как бы соль этой земли на тот момент. Это было самое такое, знаете, вот люди, на которых нужно было гордиться, выравняться, и они вот с гордостью воспринимали это. Но были люди, которые даже из этой культуры не искали Бога истинного. Израиль на тот момент уже более 400 лет не впадал в грех идолопоклонства, вот этого многобожия или к другому к Богу, он не приходил. И уже достаточно долго времени Они следовали Богу Яхве. И вот эти греки, которые пришли туда, они хотели встретиться с Богом. Они хотели встретиться с Богом Яхве, и здесь они услышали об Иисусе Христе. И первое то, что они делают, они говорят, мы хотим познакомиться с ним поближе. Они идут и находят Андрея. Точнее, Филиппа, да? Мы читаем о том, чтобы Филиппа из Вифсаиды, я не знаю, почему они к нему обратились, может быть, потому что он был рядом, или первый, тот, кто, может быть, не был таким суровым, или еще по какой-то причине, но они подошли к нему. Ну, Вифсаида Галилейская – это не центральная часть Израиля, да, того момента, и Иудеи – это где-то дальше. Это люди попроще, знаете, всегда, как правило, иногда сталкиваешься с людьми, которые вот из столицы или откуда они вот такие все, к ним даже боишься подходить. Возможно, поэтому они подошли к нему, но даже он не решил на себя взять такую ответственность. Он подходит к Андрею и говорит, вот есть греки, которые хотят увидеть Иисуса Христа. Им интересно это. И они, посовещавшись на месте, пошли и приводят им, приходят к нему, приводит этих людей, приводит этих греков к Иисусу Христу. И здесь Христос говорит, 24 стих, «Истинно, истинно говорю вам». Не так много в Священном Писании записано текстов, когда Христос говорит «истинно, истинно». И когда говорит «истинно, истинно», он хочет подчеркнуть очень-очень важную роль. Знаете, когда преподаватель говорит «еще раз обращаю ваше внимание, задумайтесь» или еще что-то. Иногда мы, когда конспектировали, мы писали на полях НБ, да, Nota Bene, то есть обрати на это внимание. И здесь Христос говорит «истина, истина», то есть задумайтесь, и он говорит об этом грекам. Конечно же, там были ученики, конечно же, там были еще другие люди, но он говорит об этом, он говорит «истина, истина», то есть задумайтесь об этом. И вот он говорит о том, что пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. И он говорит, опять же, это грекам, по сути. По сути, вещь, которая... Иногда Павел говорил о том, что греки, когда послушали его, они не поняли, о чем он говорит, да? То есть о какой-то самопожертвовании, о смерти и потом воскресении. Для них это было как-то дешево, непонятно, иррационально. Но... это Евангелие. И самый большой дар, который бы мог дать Бог человеку, это его жизнь. Бог дал каждому из нас жизнь, братья и сестры. Это большой дар, это громадный дар. Не знаю, иногда мы задумывались об этом или не задумывались об этом. Я хочу сказать, что жизнь – это то, если можно сказать, изобретение, которое сотворил Бог. И на сегодняшний день человек, никто из людей, несмотря на все развитые технологии, никто не может повторить и воссоздать жизнь. Как бы люди ни пытались, какой софт они ни делали, какое бы железо они ни выпускали, компьютеры и так далее, но никто не может повторить жизнь. Можно заменить орган у человека. Даже сердце сейчас меняют, одно берут, вставляют другое. Но жизнь люди не научились передавать. Жизнь дает Бог. И я хочу сказать, что мы должны ценить ту жизнь, которую Господь нам дал. Иногда в жизни людей, и мы сталкиваемся, и видим, иногда в жизни верующих людей наступает момент, когда им кажется, что жизнь, она бесполезна. Люди не ценят жизнь, не ценят этот дорогой дар. Эти мысли могут быть разные, из-за трудностей или наоборот, из-за того, что трудностей нету. Иногда люди проводят так жизнь беззаботно, и наступает какой-то предел, когда человек говорит, а зачем я живу? А в чем смысл этой жизни? Я хочу сказать, Бог дал человеку жизнь, это великий дар Божий. Давайте ценить, братья и сестры, ту жизнь, которую Господь нам дал. И об этом даже говорит Священное Писание, это подчеркивает. «Жизнь и милость», книга пророка Иова, 10 глава, 12 стих. «Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих говорится, «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Мы видим, что первоисточник жизни – это Бог Отец. И жизнь, которую Бог дал Сыну Своему, она также присутствовала в Нем. И книга Иова описывает слова сатаны, 2 глава, 4 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а жизнь за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». Сатана – это противник. Переводится как противник. Если ты идешь на одной стороне, он на другой стороне. Если ты идешь вперед, он тебе всегда препятствует. Я не знаю, вы когда-нибудь шли под горку со встречным ветром или нет, братья и сестры. Я думаю, что когда мы идем под горку со встречным ветром, это гораздо тяжелее, чем идти с горки, когда еще ветер тебе помогает. И ты делаешь все, чтобы как-то зайти, ну, чтобы это сопротивление было меньше. И вот сатана – это тот, кто противится нам в следовании за Богом. И вот даже сатана говорит о том, что жизнь человека для него самая ценная. Он все готов отдать за жизнь свою. И Христос здесь говорит, 23 стих ниже, перед тем, как Он сказал эти слова, Он говорит о том, что пришел час прославиться Сыну Человеческому. И опять же, я обращаю ваше внимание, братья и сестры, что Он говорил это грекам. Он говорил это язычникам. В греческой традиции, культуре того времени, да и не только в греческой, в белорусской, русской, слово «прославиться» означает что? Означает принять какие-то почести. Мы недавно видели, там, награждают орденами там, государственных деятелей, героев, людей, почетной грамотой. А когда нам говорят, тебя наградят, там, вешают на доску почета, у нас такой есть, да, стимул морального поощрения. Но это всегда как-то почетно. Когда говорится прославиться, мы вспоминаем, например, Олимпиаду, когда человек выигрывает, ему дают какие-то почести. Но какие же почести говорил Иисус Христос о себе? Он говорит, вот через какое-то небольшое время мне нужно будет прославиться. Он говорит, еще раз говорю, грекам об этом. И языческое прославление императоров, оно в принципе где-то сводилось как к поклонению Богу, потому что император считался частью Бога, да? Он считался наместником Бога на земле, он был неким Богом. Был он в Египте, в Риме, в других частях того света. А Христос через какое-то время мы видим о том, что Он имел вместо лошади осла, вместо короны терновый венец, вместо воцарения там, какого-то такого превозношения, это была крестная, позорная, обнаженная смерть. Это были насмешки, плевки и издевательства. Место царских привилегий. И Христос говорит, через какое-то время я прославлюсь. Знаете, когда шли этой дорогой в Иерусалим, и где была Голгофа, Голгофа – это место лобное, возвышенное. А когда был в Иерусалиме, ну, есть несколько вариантов Голгофы в христианском мире, как минимум два, но такой протестантский – это когда ты видишь действительно это место высокое, и ты, когда вот ты идешь, ты обращаешь, оно видно всем. И вот кресты стоят, и люди идут и видят распятых разбойников. Два из них были разбойники, которые совершили преступление, за которое была униженная такая вот смертная казнь через прибивание ко Христу. И Христос говорит: «Я прославлюсь». И вот эти претерпевания этих мучений физических, моральных, нравственных, конечно же, духовных, это была часть прославления Иисуса Христа. Часть того, что Его ожидало. И Христос потом говорит, после того, как Он сказал, вот через какое-то время я прославлюсь, и Иоанн это запомнил и написал, и потом он говорит, истина, истина. Зерно, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Для того, чтобы принести плод, зерно должно умереть. Если зерно, например, захотело бы остаться в первозданном виде, оно сказало: вот я такое хорошее, я такое питательное, я такое, обладаю такими высокими эстетическими свойствами. Меня нужно положить и показывать. Ни в коем случае я не должно умереть. Оно бы не принесло плода. Конечно же, в первую очередь Христос говорил о своей смерти. Он говорил о том, что он должен был умереть, но воскреснуть. И знаете, если Христос привел пример зерна, такого обычного пшеничного зерна, которое постоянно использовалось тогда у Израиля. Ну, оно было всегда, везде. И все понимали, что если бросить зерно в землю, и оно сохранится, оно сгниет. И оно не принесет никакого плода. Ты потеряешь это зерно. Пройдет год, два и так далее. И ты потеряешь. Для того, чтобы принести плод, должно произойти изменение природы зерна. И Христос говорит о том, что он прославится, он умрет, но он воскреснет. Я хочу сказать, даже земная жизнь Иисуса Христа не дала бы того плода, если бы он остался на земле жить, чем его смерть и воскресение. Это слова Иисуса Христа. Любопытно в этом плане послание Коринфянам. Апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам, 5 глава, с 15 по 17 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Потрясающие слова. Апостол Павел, который не был на тот момент со Христом, он был гонителем этого всего, он был преследователем этого всего, через время пишет о том, что если мы даже знаем кого-то во плоти, кто знал Христа, то мы уже, или знали Христа во плоти, то мы его уже не знаем. Я хочу сказать, что если только наше следование за Богом основывается на земной жизни с ее распорядком, законами и правилами, то этого недостаточно. Даже земное знакомство Христом не является основанием для спасения. Вера в Его смерть и воскресение. Вы знаете, мне иногда кажется, если бы была машина времени, люди такое сделали, хотя я понимаю, что это невозможно, нереально, но мне бы всегда хотелось бы попытаться приехать, я думаю, для себя, если бы у меня был бы один шанс, вот я бы какой-то такой период из жизни Христа хотел бы посмотреть, земной жизни Христа. Я не знаю, что даже сложно выбрать, или это последние вечери, или, может, наоборот, земные годы, когда он был ребенком маленьким, когда ему было 5 лет, 7 лет. Или 20 лет, например, да. Мы не знаем, Библия не говорит до 30 лет ничего, кроме тогда, когда он появляется в маленьком возрасте, каким образом он там появился, да. И мы видим в 12 лет. Не знаю, есть кто-нибудь здесь в 12 лет, братья и сестры? Вот мне интересно, я всегда смотрю, моему ребенку 11 лет сейчас. И 12 лет, ну, чуть-чуть больше, да, конечно же, в этом возрасте год это значимо. Но когда я вижу о том, что Христос задавал вопросы, и Ему задавали вопросы, которые заставляли многих священников удивляться той мудрости. Я понимаю, это что-то особенное. Но в то же время Он пришел, и когда Он пришел, говорят, не плотников ли этот сын? То есть Его отец был плотник. Он не был раввином ведущим. Он не учился где-то еще. Говорит, не плотников ли это сын? Мне так интересно иногда было бы посмотреть, как это происходило, может быть, даже послушать. Но знаете, апостол Павел говорит, поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Я думаю, были те люди, которые еще на тот момент были знакомы с Иисусом Христом. И знаете, иногда, когда я говорю, я верующий человек, а в последнее время мне проще говорить, я когда встречаюсь с новыми людьми и начинаешь общаться, и понимаешь, где-то мы будем какое-то продолжительное время. Я говорю, вы знаете, я консервативный, религиозный человек, поэтому, говорю, воспринимайте меня таким. Мало, ну, так, они все думают, наверное, что внешне консервативный, религиозный должен, может быть, выглядеть по-другому. Но я говорю, вот я консервативный, религиозный, поэтому вот, пожалуйста, воспринимайте меня вот таким, как я есть. И когда иногда мы говорим о вере, я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят следующие вещи. Я говорю, ну, там вот я верую в Христа. Знаете, о, говорит, я тоже знаю, я знаю вот этого священника. И каждый норовит назвать священника повыше рангом, которого он знает. Вот у меня было несколько таких случаев. Да-да-да, я тоже верю, я знаю вот этого священника в разных деноминациях. Но вот именно на указание на этого священника. Но я хочу сказать, что я думаю, что были и во времена апостола Павла такие людьми. Он говорит, ну что ты можешь мне сказать? Я же со Христом дружил, или я с ним играл, может быть, кто-то еще что-то делал. Но Павел говорит о том, что важно иметь новую природу. Поэтому он говорит, даже если наше знакомство, земное знакомство и было, то ныне по плоти мы уже никого не знаем. Это то, о чем говорил Христос, что зерно, если умрет, оно принесет плод. Но если оно останется только на этом земном существовании, не произойдет вот этой природы, изменения природы этого зерна, то мы не сможем принести плод. И дальше 25 стих Христос говорит, любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. В Евангелии от Луки написаны похожие стихи. Лука пишет в 9 главе 24 стихе, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. 17.33 Луки, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Кажется, взаимопротиворечащие слова. Ты не знаешь, что Христос, ну, человека стимулирует к тому, чтобы рисковать, да, или делать какие-то необдуманные поступки. Наоборот, это то, что делает сатана, особенно мы видим с молодыми людьми, которые еще не совсем, может быть, могут осознавать значимость жизни, эти вот вещи, которые распространяются в сети, и когда они делали какие-то вещи, такие рисковые вещи, не об этом речь идет. Речь идет о том, что если зерно решит, что я останусь таким, то оно умрет. Но если зерно умрет, то оно принесет много плода. Если мы принимаем жизнь и смерть Иисуса Христа и Его воскресение, то тогда в нашей жизни может быть плод. И наша жизнь, она становится не той жизнью просто земной, которую мы, знаете, будем вот так вот лелеять, сохранять и делать все, чтобы вот как бы можно прожить дольше. Поймите правильно только, знаете, как-то совсем недавно, ну, достаточно давно был такой известный исполнитель, эстрадный, Майкл Джексон. И я, когда был маленьким человеком, я помню, когда он стал популярен, я читал о том, что он спал в барокамерах, где-то еще. Он делал все, вел такой образ жизни, чтобы прожить как можно дольше. Я помню, читал еще, для меня так было удивительно. То есть он там что-то ел, спал, так далее. И вы знаете, он умер, когда ему было 50 лет. По современным меркам это совсем немного. И Христос, Он говорит для этих греков, которые пришли искать Господа, как принести плод, умереть для этой жизни. Иисус Христос сам сказал, что Его смерть и воскресение больше, чем земная жизнь. И поэтому, когда мы следуем за Христом, для того, чтобы нам принести плод, который мы хотим принести. Вот эта земная жизнь, наша, знаете, такая земная, значимая составляющая, она должна умереть, и воскреснуть для новой жизни. Пусть Бог благословит нас в этом и поможет следовать за Ним. Давайте помолимся. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе. Ты говоришь нам через Слово, Господь. И иногда мы, как люди, может быть, даже думаем, ну как это возможно, Господи? Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Отец, Ты говоришь это Слово к нам, Господь. К нам о том, что нам нужно принять Твою смерть и Твое воскресение. Нам нужно, чтобы наша жизнь, она не опиралась не только на земное вот это существование, на пределы, на принципы, Господь, но в том, чтобы мы, Господь, искали Тебя. Отец, я прошу Тебя, я прошу о том, чтобы мы могли принести плод, Господь. Каждый из нас мог принести тот плод, который Ты хочешь, чтобы мы принесли. И я прошу Тебя об этом, помоги, Господь. Помоги, Господь, не просто вот пытаться заботиться о своей жизни, как вот этот вот, как зерно, которое скажет, я не буду. Но, Господь, принеси этот плод, преобразовав свою природу через смерть и воскресение Иисуса Христа, через принятие Твоей смерти, через изменение своей природы, Господь. Я прошу и молю Тебя об этом. Отец, нам помоги, Господь. Помоги нам, Господь, не делать своим упованием, Господь, вот это земное, Отец, которое временное, Господь. Но помоги нам, Господь, твердо стоять на Твоем основании, Господь. И я молюсь о том, чтобы каждый из нас, Господь, обратился к Тебе, Господь. Если мы, Господь, еще как-то пытаемся цепляться, Господь, за это земное, Господь. Мы пытаемся, Господь, уповать на связи или на еще что-то, Господь. То я молюсь о том, чтобы, Господь, мы могли с упованием и с верой, Господь, принять Твою смерть и воскресение, Господь. И иметь этот плод в Твоей смерти и воскресении в Иисусе Христе. Отец наш Небесный, спасибо за великую любовь Твою, за милость, Господь, за спасение, которое Ты нам дал. Мы молимся Тебе, как Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.